Собор во имя святого и благоверного князя Александра Невского – один из старейших храмов Новониколаевска-Новосибирска. В этом году он отметит 120 лет со дня освящения. Одно из первых каменных зданий города, собор, построен в неовизантийском стиле как храм-памятник устроителю Великого Сибирского пути императору Александру III Миротворцу. Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, божественную литургию в храме во имя благоверного князя Александра Невского возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Призрись, небесе Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди.
Отдавая честь и похвалу великому святому Иоанну Предтече в день его памяти, верующие с молитвой обращаются к нему о милости и заступничестве перед Спасителем.
Паки и паки исполняются сердца наши радостью о великом событии, которое мы отмечаем, Богоявление Господня. Когда было засвидетельствовано, сей есть Сын мой возлюбленный. Непосредственным участником события Богоявления, крещения Господня, является святый пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. И именно поэтому на следующий день после праздника Крещения Святая Церковь прославляет и Крестителя Господня Иоанна, того, кто пришел и предвествовал пришествие Господа нашего Иисуса Христа, кто крестил покаяние, предвещая о том, что придет тот, кто будет крестить Духом Святым. Сам Господь засвидетельствовал о пророке и Предтече Господнем Иоанне, что нет более великого человека из живущих, чем дивный угодник Божий, Креститель Иоанн. И действительно, вся жизнь Предтечи Иоанна была наполнена призывом к покаянию, к приготовлению встречи грядущего Спасителя. Обличая власть имущих, не боялся он ни угрозы, ни смерти. И был усекновен тогда когда испугались его слов обличения. Для многих из нас праздник крещения Господня связан с тем, что мы, приходя в храмы Божии, набираем святой воды. Той воды, которая называется агиасма, ибо исполнена благодати Духа Святаго. Когда нет благодати в человеке, то человеческое тело разрушается. Страдания, болезни, беды приходят человеку, ибо не может человек существовать сам с собою без Бога. И чтобы отошли горести и болезни, чтобы благодать Божия пребывала с нами, мы приходим в храмы, молимся, исповедуемся, причащаемся и вкушаем святой освященной воды, через которую также подается нам благодать Божия. Да и сама простая вода, освятившись, получает необычайные свойства. О свойствах этих свидетельствуют не только люди, верующие во Христа, но во Христа неверующие, а порой вообще ни во что не верующие. Видя пред собою такое чудо, изменяются и стремятся ко Христу, к подателю всяческие благодати. Мы должны помнить, какую святыню приносим в наши дома. Мы должны осознавать, что со страхом Божиим и верою приступаем к причащению святой крещенской воды. Пьем ее утром, пьем ее тогда, когда болезнь посещает нас, когда скорби приходят, когда бедствия приступают. В защиту души и тела вкушаем эту крещенскую воду. Но и сами должны соответствовать образом жизни тому, что дерзаем призывать на себя благодать Духа Святаго и просим у Господа помощи. Лишь только тот, кто действительно усердно верует во Христа, может получить исцеление, спасение, укрепление. Ибо без веры невозможно угодить Господи. Всех вас, дорогие мои, поздравляю и с прошедшим праздником Богоявления Господня, и с наступившим днем воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Да помилует и спасет нас Господь, и дарует нам крепость душевных и телесных сил. Аминь.
Владыка Никодим впервые после назначения его священным синодом 28 декабря 2018 года митрополитом Новосибирским и Бердским встретился с журналистами ведущих средств массовой информации города. Пресс-конференция с главой Новосибирской митрополии состоялась в информационном пресс-центре ТАСС. У журналистов была возможность задать интересующие вопросы, касающиеся действующих и новых проектов епархии, строительства новых храмов и участие церкви в общественной жизни Новосибирска.
Конечно, с радостью приехал на свое новое место служения сюда, в Новосибирск, на Новосибирскую митрополию. Новосибирск – один из крупнейших городов России. Он является третьим городом. После Москвы, Санкт-Петербурга идет наш город. Поэтому я понимаю определенную ответственность перед Святейшим Патриархом, который доверил мне это ответственное послушание. И думаю, что здесь все мы вместе будем усердно заботиться о том, чтобы и наш город Новосибирск, и Новосибирский край устраивался, процветал, чтобы мы все здесь жили счастливо и радостно.
Вы уделяете большое внимание работе с молодежью. Расскажите, какие будут приоритетные направления?
Прежде всего, надо познакомиться с тем, что здесь есть. Одно скажу. Все, что было, сохраним. И постараемся приумножить. Отлично понимаю, осознаю, что молодежь – это наше будущее. Будущее всей нашей страны. И если мы хотим, чтобы наша страна динамично развивалась, была крепкой великой державой, то мы должны заботиться о том, чтобы наша молодежь воспитывалась на основах нравственности и благочестия. Тогда будет патриотизм, тогда будет верность отчизне, тогда будет любовь к родине. Но эта забота не только церкви. Это должна быть забота и государства, и общества, и церкви. Все вместе мы должны думать о нашем будущем.
Анна Богданова, НГС. Владыка, скажите, вот вы сказали, что приехали и начали знакомиться с духовной жизнью города, области. Вот есть какое-то первое впечатление о нашей духовной жизни? В каком оно состоянии?
Вы знаете, мне хотелось бы отметить, что в Новосибирской области есть большие достижения в организации церковной жизни. Очень большие достижения. Это касается и, например, семинарии Новосибирской, это касается и института православного, который в Новосибирске, это касается в большой мере социального служения, которое здесь проходит с помощью церкви. Это и работа с молодежью, это и миссионерская деятельность. О всем можно говорить и только благодарить за то, что духовенство в течение многих и многих лет отдавала свои силы на то, чтобы здесь это существовало. Скажу честно, к сожалению, не во многих епархиях это есть. Но у меня теперь есть гордость, что здесь, в моей епархии, в моей митрополии Новосибирской, это существует.
Владыка, в период правления вашего предшественника в отношениях церкви и общество, ну, вернее, части общества, был такой непростой период, который связан с выступлениями православной общественности, так называемых православных активистов, против некоторых культурных мероприятий. Самый большой такой конфликт – это конфликт вокруг оперы «Тангейзер». Я думаю, вы об этом слышали, это была федеральная новость. И там примечательно то, что митрополит Тихон сам написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить эту постановку. Вопрос, в общем-то, в том, как вы считаете, насколько оправдано вмешательство церкви, такое вмешательство церкви в дела общества, и как вы поступите, если подобная ситуация возникнет?
Но вы знаете, мы живем в демократическом государстве, где каждый человек имеет гарантированное Конституцией Российской Федерации право высказывать свое мнение и обращаться в правоохранительные органы. Естественно, как гражданин Российской Федерации, я также обладаю этим правом. Как, впрочем, и каждый из нас. И если мы говорим, что демократические принципы у нас существуют, то, естественно, каждый человек может высказывать свое мнение.
Дарья Решетникова, Интерфакс. Продолжение вопроса. Вы уже успели с культурной жизнью Новосибирска познакомиться? Музеи, театры, может быть, какие-то постановки вам понравились?
Еще
или рекомендовали
нет,
вам?
Еще нет, потому что, понимаете, здесь такие дни были наполненные богослужением. Просто это было и Рождество, и Крещение, и Старый Новый Год, как говорит память Василия Великого. Богослужение, богослужение, богослужение. Тем более, что сейчас я поеду в Москву, проходят рождественские чтения, а потом празднование десятилетия интронизации святейшего патриарха Кирилла. Но вот когда я приеду, конечно же, обязательно уделю время, чтобы познакомиться со всеми культурными достопримечательностями столицы Сибири, можно так сказать даже.
Владыка, вы уже упомянули о том, что имеет смысл создание небольших сельских храмов. Если говорить о более значительных по масштабам, по объемам храмов, как вы считаете, для нашего региона, для города-миллионника, достаточно ли их? И если полагаете, что нет, есть ли у вас планы участвовать, содействовать тому, чтобы строились новые, или участвовать в реконструкции каких-то уже ранее существовавших?
Ну, конечно же, будем принимать участие и в реконструкции, и, конечно же, будем созидать новые храмы. Город Новосибирск постоянно увеличивается. Значит, постоянно надо строить новые храмы. Да и, наверное, каждому человеку хотелось бы иметь храм недалеко. Пускай даже если это небольшой храм, в зоне доступа. Когда вышел из дома и спокойно с маленьким ребенком зашел в храм, или старый человек спокойно дошел до храма, куда не надо добираться долго на метро, на троллейбусе, на трамвае, а когда все это рядом. Но надо понимать, что строительство храма происходит тогда, когда люди обращаются к церкви, помогите построить храм. Мы должны на это реагировать, мы должны заботиться о людях. Строительство храма, новый храм, это не просто храм, это не просто место, где молятся, но это и еще одно место, где будет оказываться социальная помощь. Это еще одно место, где будет вестись работа с молодежью, чтобы молодежь занималась и спортом, и какими-то туристическими походами. Еще одно место досуга для людей, скажем, престарелых. Это происходит с каждым храмом. Думаю, что вы и сами являетесь свидетелем того, как много и много каждый храм здесь, в Новосибирске, делает. Думаю, что такая помощь нужна каждому человеку. Больше храмов – больше помощи. А помощь нужна всем.
Владыка, у вас уже было служение в Сибири, поэтому вопрос, что вы думаете о сибиряках и Сибири?
Вы знаете, у меня прекрасное было служение в Сибири. Когда-то я был епископом Енисейским и Норильским. Епархия простиралась с севера на юг 1000 километров, вот, даже 2000 километров. С востока на запад 1000 километров, то есть где-то был примерно 1 миллион квадратных километров. Так что с Сибирью я знаком. Я проехал как и крупные города, как маленькие города. Бывал и в Хатынге, и в Дудинке, соответственно, Норильске, в Туруханске, в Енисейске, Красноярске. И я скажу так. Все люди, которые веруют во Христа, живут по определенным заповедям, которые дал Господь. Если человек верующий, а верующие люди с друг другом всегда похожи, это одно. А если человек неверующий, вот тогда его сложнее понять. Но хотелось бы отметить, сибиряки всегда отличаются неким внутренним стержнем, крепостью. И если действительно сдружился, то это дружба надолго. И всегда человек, сибиряк, поспешит на помощь. Это самое радостное, что есть в Сибири. Никогда не чувствуешь себя одиноким.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы рады новым вашим вопросам. Попытаемся на них ответить. А вот один из них. Если креститься в позднем возрасте, смываются ли все совершенные ранее грехи? Возраст человеческий, на самом деле, мало зависит от состояния его души. Действительно, в зрелом возрасте у человека бывает уже слишком много совершенных грехов. В этом смысле возраст детский, юношеский более предпочтителен. Но, вы знаете, даже малое количество грехов, да один грех может утянуть человека в погибель. Поэтому не обольщайтесь, в каком вы возрасте находитесь, я еще не успел нагрешить, еще успею. Да? Перед любым, в любом возрасте, перед таинством крещения, по-хорошему, взрослому человеку, который крестится, необходимо принести Богу покаяние. Не исповедь еще, потому что исповеди вы еще принимать части не можете, коли вы не крещены. А вот принести покаяние, открыть Богу свои грехи, священнику, да, А эти грехи как раз и будут прощены в таинстве крещения. Действительно, в таинстве крещения прощаются грехи, но не автоматически, а в ответ на самоустроение души человеческой. Человек желает покаяния, желает совлечь себя ветхого человека, желает расстаться с грехами, умереть для греха, родиться для вечной жизни, приходит, приносит принимает участие в таинстве крещения, принимает святое крещение, но и сам человек должен принести Богу покаяние, это обязательное условие. Не все этому следуют. Священники говорят об этом на беседах, вы вот предварительных перед крещением, вы подумайте о своей жизни, как-то вот попробуйте изменить ее в дальнейшем с помощью Божией. Но сначала нужно осознать греховность своей жизни, поэтому хорошо бы перед крещением прийти, принести покаяние, и тогда действительно в таинстве крещения будут прощены эти грехи, которые вы осознали. А если вы их не осознали, никакого усилия не приложили, чтобы избавиться от них, тогда как они будут вам прощены? Автоматически, к сожалению, насильно мил не будешь. В этом смысле народная поговорка работает. Еще вопрос. Если заказать заочное отпевание зимой, что сделать с землей, которую выдают после панихиды? Сугробы, никуда не проехать сейчас. А не надо заказывать заочное отпевание. Это какое-то варварство. Вы знаете, вот родного человека хороним и не можем как-то приложить микроскопическое усилие, прийти в церковь, сказать: батюшка, у нас вот хороним родного близкого человека, как бы отпевание совершить? Принести гроб с телом в храм. В храме человек родился во Христе, принял святое крещение. И в храме должен оканчивать путь своей земной жизни. А отпевать дома, в каких-то там конторах погребальных или заочно, это очень нехорошо. Это демонстрирует нашу небрежность к миру духовной жизни. Последняя забота, которую мы можем проявить к родному близкому человеку, который уже умер. Мы ничего сделать ему не можем, кроме молитвы. И мы не прилагаем никакого усилия к тому, чтобы достойно проводить его в жизнь вечную. Неправильно. Умирает родной близкий человек. Прежде всего, бегите в церковь, договаривайтесь об отпевании. И с этими похоронщиками тоже решайте вопрос так. Мы будем отпевать своего родного близкого человека в храме. Значит, вынос у нас будет из храма, а потом уже поедем на кладбище. И никакого заочного отпевания быть не должно. Это редчайший случай, если там что-то где-то как-то уж произошло. Я уж не знаю, что может произойти, что может помешать отпеть родного близкого человека в церкви. А если уж это произошло, вот конкретный вопрос, что делать? Так снесите могилку эту на землю. Ну как, не проехать, а как? Ну надо пройти, как уже? Ну, пробраться, ну тяжело, наверное, возьмите лопату, там пройдите. Ну хранить, в конце концов, земельку до весны, положить ее на божничку к иконам. А потом эту земельку крестообразно посыпать надо на могилочку. Да, чтобы вот тело, которое было хранилищем души, лежало в освященной могиле, которое по-хорошему должен священник, конечно, осветить в сам день погребения человека. Еще вопрос. Какой грех лежит на еврейском народе, что они стали скитаться по всему свету, не имея своей родины? Ответ очевиден. Ответ совершенно однозначен. Они сами этот ответ произнесли. Вспоминайте историю крещения Руси, когда был так называемый выбор вер, когда князь Владимир, желая перед своими собратьями, перед своей дружиной, перед старейшинами, народом, ну, произвести некое такое вот представление вер, когда приезжали представители разных народов, каждый рассказывал о преимуществах своей веры. Князь Владимир вот в присутствии народа задавал вопросы разного рода. И вот иудеи, пришедшие, пытавшись склонить Русь к принятию иудаизма, как перед этим они склонили хазар, как бы недавно все были даниками хазария, было же хазарское иго. И вот, желая склонить нас к иудаизму, они, видя, что князь Владимир склоняется к принятию христианства, православия, они стали говорить: а ты знаешь, что мы убили ихнего Бога, желая таким образом показать язычникам свою мнимую силу. Мы Бога убили. И тогда князь Владимир совершенно неожиданно спрашивает: а где ваша земля? Он говорит: в Иерусалиме, а там ли вы теперь живете? Да нет. Бог за грехи отцов наших рассеял нас по всему лицу земли. Князь Владимир отвечает: вы и нам того же хотите, чтобы мы, приняв вашу веру, потеряли родную землю. Так что за грехи прежде всего непринятия Бога, мало того, распятия Сына Божьего, и были рассеяны иудеи по всему лицу земли. Это они сами произнесли, ну, около 1000 лет назад. Еще вопрос. Что такое божественная благодать? Как ее получить, принять и оставить при себе? В чем она проявляется? Может ли покинуть? Что такое божественная благодать? Что такое любовь? Мы можем вот четко объяснить, что такое любовь? Ведь сколько людей, столько мнений. Некоторые люди путают вот любовь и привязанность, страстность, желание получения удовольствий. То же самое и Божья благодать. Некоторые думают, благодать, когда мне хорошо, когда мне приятно, когда мне комфортно. А другой человек чувствует благодать, как присутствие Бога рядом, и я в Боге. Вот помните удивительнейшая беседа, или не помните, почитайте, беседа батюшки Серафима Саровского с Мотовиловым, когда тот задавал такой же вопрос ему. Он говорит, сейчас ты узнаешь, что такое благодать Божия, и помолившись, эта благодать снизошла на них обоих, и тогда ощутил неизъяснимую радость, не удовольствие, а счастье, радость ощутил тогда собеседник батюшки Серафима. Что такое благодать Божия? Милость Божия, любовь Божия, исходящая от нас, энергия божественной благодати, помогает человеку избавиться от многих страстей и грехов. Это столь огромная на самом деле вещь, которую так в трех минутах и не объяснишь. Но человек, который чувствовал хоть раз дуновение этой благодати, чувствовал эту любовь, уже никогда ее не предаст. Вот батюшка Серафим почувствовал ее в момент литургии, всю жизнь потом, тысячу дней и ночей стяжал вернуть себе ее, и, вернувшись, уже щедро делился с приходящим к нему людям. Можно ли потерять благодать? Можно. Можно. Можно потерять, выболтать, предать, отступить от нее, забыть о Боге. А потом снова и снова, как блудный сын, вернуться к нему, и снова примет нас Господь, как своих детей. Поэтому не теряйте благодати Божией, а напротив, ищите, стяжите ее. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это вот 18 глава от Луки. Быть может, здесь вот есть ответы, вот и в том числе некоторые из этих вопросов, которые мы слышали с вами сегодня. Спросил Христа некто из начальствующих. «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповедь? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус же, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавши же сказали, кто же может спастись? Он же сказал, невозможное человеком, возможно, Богу. Интереснейший разговор. Прежде всего, этот юноша, богатый, обращается к Христу, учитель. Ну, всего-навсего учитель. Он не называет даже пророком его. Просто учитель один из многих. Но при этом прилагательное «благой». Учитель благой. Вот благодать. Да, что такое благодать? Благодать – это принадлежность Божья. И учитель – это учитель. А вот преисполненный благодати – это уже не просто учитель. Это может быть прежде всего человек, одаренный от Бога этой благодатью, либо сам носитель этой благодати. То есть в данном случае, желая подольстить Христу, этот юноша обращается к нему учитель, но, желая подольстить, называет его благий, преисполненный благодати. И поэтому Господь его тут же осекает. Что ты называешь меня благим? Если ты не исповедуешь меня Сыном Божьим, имеющим силу и благодать, зачем называешь меня благим? Ну, ты же знаешь заповеди Божии, правда? Ну, что ты меня спрашиваешь? Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, знаешь заповеди Божии. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою и так далее. А этот юноша говорит, все это я сохранил от юности моей. Он обольщает себя надеждой, что он и так хороший человек. Он называет благим учителя и себя, наверное, себя-то он тем более называет благодатным. Ну, я же все это соблюдаю от самой юности своей. И тогда Господь, сердцеведец, ударяет в самую сердцевину его проблемы. Говорит, знаешь что, а раздай все имение, которое вот имеешь, и раздай нищим, и иди за мной. И тут-то юноша опечалился. Вот так вот юноша, считающий себя благодатным, вот она страстишка к денежкам, к богатству. Господь говорит, отдай это все, раздай. Тогда сможешь стяжать благодать Божию. Дело-то не в том, что богатство само в себе губит человека, а пристрастие к нему. Ведь смотрите, как опечалились и даже взволновались ученики. Как же, богатые не спасутся, ведь в то время среди иудеев, да и среди сегодняшних многих наших соплеменников такая же самая идея. Ну, раз человек богат, значит, наверное, он очень облагодетельствован Богом. И многие считают богатство признаком какого-то особого совершенства человеческого. На самом деле, богатство не приближает человека к Царству Небесному. Бывает даже наоборот. Чрезмерное пристрастие к материальному богатству может погубить душу человека. И напротив, когда человек готов расстаться с любыми своими страстями, в том числе, казалось бы, ему очень нужными, и вот тогда-то достигнет до него благодать Божия, а пока как броня отделяет она его от благодати Божией, пока человек пристрастен. Так что не надо печалиться, надо действительно оставить все, исследовать за Христом, открыть свое сердце. Как стяжать благодать Божию, вы спрашиваете? Открой сердце Богу, убери то, что мешает тебе пройти к Богу. Вот эта вот пелена, сними ее с глаз. Это может быть богатство, может быть какие-то другие страсти. Подумай об этом. И тогда сможешь стяжать благодать Божию и наследовать жизнь вечную. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.